Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать слова преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Напомню, что в прошлый раз мы читали 43-й абзац его наставлений, адресованных тем, кто думает оправдаться делами. И в этом слове мы говорили, там небольшое крошечное слово, но мы говорили о нем достаточно много, и суть сводилась в том, что всякое добро, которому способно наше естество, мы должны делать всегда. И если мы его не делаем, то стало быть виноваты, потому что мы некачественно, неполноценно, недобросовестно исполняем свою непосредственную обязанность. Это хоть с человеческой точки зрения, хоть тем более с божественной точки зрения, как сказано у пророка Иеремии: «Проклят всяк, делающий дело Господне небрежно». Но а что делать тогда человеку, который не только некачественно или не полностью выполнил то, что он должен делать, и необходимую, долженствующую ему работу он не просто не сделал, а сделал с точностью да наоборот? Что мы сможем сделать, как мы сможем воздать Господу за то, что мы сделали прямо плохое, злое? Вместо того, чтобы заботиться, мы презирали, злобствовали, унижали, гневались. Вместо того, чтобы понимать, мы ненавидели, раздражались, завидовали. Что тогда делать нам, если мы делаем это зло? И получается, разумеется, скажем, когда человек что-то делает некачественно, и то, скажем, любой человек, заставший нормальную систему организации рабочего процесса, знает, что за некачественно сделанную работу его накажут, его лишат премии, его будут осуждать, его вызовут на проработку, сделают замечание только за то, что он сделал, но некачественно или не все. Что же будет с человеком, если он завалил проект, если он испортил бумаги, если он испортил механизм, если он сделал все плохо и принес убытки предприятию, на котором он работает? Что будет с ним, каждый понимает и представляет. Но ведь это всего лишь материальный ущерб, просто признание несоответствия занимаемой должности. А что сделать, если мы причинили зло другому человеку, за которого умер Христос? То есть смысл всех этих нагромождений фраз только для того, чтобы подчеркнуть: да нет, не было и никогда не будет никакой возможности у человека оправдаться перед Богом. Никакой. Это нонсенс, это невозможно, это немыслимо, это невероятно. Это то, что не может быть, потому что не может быть никогда. И даже если бы, как в старинных книгах, текстах написано, что человек даже если один день на земле проживет, и то оправдаться не сможет, потому что сделает, не только не сделает то, что должен сделать, но сделает совершенно противоположное тому, что должен был сделать. Если даже не за некачественное мы не сможем оправдаться, что будем делать, когда каждый из нас творит зло, грех, разрушая и усугубляя и нашу собственную жизнь, и жизнь окружающих нас людей, и жизнь мира? И поэтому вот это понимание, которое ушло из повседневного и неповседневного восприятия действительности у современного человека. Ни христиане, ни тем более не христиане, они так не живут, не думают и не чувствуют. Они считают себя вполне хорошими людьми, достойными всяческого поощрения, уважения, снисхождения со стороны Бога. Более того, не заслуживают всякой награды, всяких почестей. И поэтому у современного человека никаких сомнений в том, что Бог несомненно их спасет, даже если я просто, скажем, сделал одно-два добрых дела, но я же их сделал. Вот, и человек уверен, что милость Божья, несомненно, ему явится и заслужена вполне им. И только понимание того, что мы бесконечно виноваты, оправдывает ту жертву, которую принес Христос. Только погружение человека в правду бытия, в правду о самом себе, только она дает бесконечно подлинную, глубокую, бесконечно настоящую, бесконечно великую цену тому, что сделал для нас Христос, когда умер за грехи наши и страдал за беззаконие наше. Раны мира нашего Он понес на себе. И поэтому мы оправдываемся им не делами своими, ничем вообще из себя исходящим, только тем, что мы принимаем этот дар прощения, явленный во Христе Иисусе Господе нашем. Мы принимаем этот дар и веруем, что Он и только Он оправдание наше. Он пришел нас оправдать. Я виновен. Я ничего хорошего не сделал, не сделаю, никогда не смогу сделать, по априори не смогу. И любой человек сознает в этом смысле, что он обречен. И вот приходит Христос и говорит: нет, все твое заплачено, я тебя прощаю, я тебя вожу в свой мир. И человек должен сказать: благодарю тебя, Господи, и больше ничего. Но человек упорно хочет оправдаться чем-то своим. Ну как это даром? Ну разве я не заслужил? Нет, не заслужил, не заслужишь, никогда не можешь заслужить, ибо ты заслужишь только большую степень ответственности и вины, ибо ко всем твоим и без того большим греховым преступлением прибавится еще один – игнорирование крови Сына Божьего. 47-й абзац. «Велика добродетель, терпеть постигающая нас, и, по слову Господа, любить ненавидящего нас ближнего». Здесь Марк, подвижник, говорит о той добродетели, которая способна стать замечательным лекарством, фактически в какой-то степени панацеей. Только мало кто верит, что это действительно панацея. Такое лекарство, которое исцелит нашу душу от всех, совершенно всех прежних зол, и от всех упущений, несоответствий, неисполнения того, что должны были, и от всех грехов вообще. И преподобный, например, Максим Исповедник называет эту добродетель, о которой здесь пишет Марк Подвижник, вообще единственной формой подлинного покаяния. То есть для Максима Исповедника вот это терпеть постигающее нас и есть единственная форма покаяния. Другой он не знает. Другое для него не покаяние. Другого он просто не понимает. Вот для него покаяние и кающийся человек – это тот, который терпит все, что с ним происходит. Человек, который не кается, вот это что-то другое, но для Максима Исповедника это вот так. И действительно, оба этих деланий, терпение постигающих нас тягот и любовь к ненавидящему нас человеку, они и приводят человека в состояние сокрушения, полного сокрушения, в состояние смирения и состояние абсолютного доверия Богу. состояние абсолютного доверия Богу и есть состояние спасенного человека. Если мы задумаемся, оба положения здесь упомянутых и терпение постигающих нас скорбей и любовь к ненавидящим нас, есть, по сути дела, одно и то же, только скорби – это явление обезличенное, а люди, ненавидящие нас, они имеют лицо. Вот. Понятно, что обстоятельства любить невозможно, мы их просто терпим. А людей терпеть мало, их надо любить. И вот, потому что они живые, потому что они люди, созданные Богом, за которых умер Христос. И поэтому получается, что, по сути дела, терпеливое перенесение, терпеливое и мирное, с любовью, перенесение, сохранением любви к людям, перенесение скорбных обстоятельств и будет великой, высокой, высочайшей добродетелью. И также и понятно, что в этом состоянии, когда человек попадает в скорбные обстоятельства, но не унывает, а терпеливо переносит, понимая, что это попущено Богом, и когда он видит людей, восстающих против него и ненавидящих его, и по слову Божьему, это, ибо это заповедь такая, любит их и молится за них, то в этих скорбных обстоятельствах, потому что это, по всей видимости, самый пик, самая глубина скорби, потому что обстоятельства невыносимые, и люди меня не любят, а я их должен любить. И вот это состояние его можно вынести только если понимать, что мы все равно находимся под водительством Бога, и все равно он нас держит за руку, он нас видит, он с нами, и все это для чего-то необходимо, и поэтому, несмотря ни на что, я должен исполнять его волю, понятно, что это приводит человека в совершенное смирение. И молясь за другого человека, особенно за обидящих и ненавидящих нас, человек получает всегда приращение в любви. Мы уже говорили, что исполнение любой заповеди приводит к тому, что человек получает приращение в любви. Это любая заповедь так. Если она, вот божественная заповедь в Евангелии или в Священном Писании вообще она прописана, исполнение ее облекает человека в благодать, ибо заповедь и есть благодать. Соглашаясь с ней, исполняя ее, мы облекаемся в благодать Божью. Но молитва за врагов, она есть высшая степень проявления любви, и поэтому приобщает человека к такой степени переживания божественной любви, которая нивелирует все трудности и сложности, переживаемые человеком. Но при этом мне хотелось бы подчеркнуть, что когда, допустим, Марк Подвижник говорит, что надо любить ненавидящего нас ближнего или молиться за ненавидящего нас ближнего, он ни в коем случае не имеет чтения текста какого-нибудь молитвенного из молитвослова, типа «ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче» и так далее. Это не это имеется в виду, и святые отцы никогда не имеют в виду чтение молитвенных текстов. Все эти молитвенные тексты были собраны в сборнике уже заведомо в очень позднее время, спустя, может, 1000 лет после этих жизни этих святых отцов. И понятно, что никаких вот именно молитвенных сборников, то, что мы называем канонник или молитвослов, у отцов этой эпохи просто не было. Сами каноны или даже акафист, великий акафист Пресвятой Богородицы, все это творение более поздней эпохи, пусть не 1000 лет, но через 200 лет, приблизительно начинают 300 лет, начинают твориться эти тексты, а попадут они в сборники для повседневного пользования тоже через 1000 лет, не раньше, чем будет изобретен печатный станок. И молитвослово вообще же изобретение очень и очень недавнее. Обычно русские люди, скажем, для молитвенных упражнений использовали исследованную псалтырь. Это самый, или просто псалтырь. Но исследованная псалтырь содержала еще и несколько разных молитвословий. Вот как бы давала возможность человеку в течение целого дня пребывать в каком-то молитвенном делании, и такой самый популярный сборник молитвенных текстов. Хотя и не очень доступный, потому что исследованная псалтырь в первых изданиях — это очень большая и очень дорогая книга, естественно. И потом появляются сборники поменьше, но долгое время псалтырь оставалась единственным молитвенным сборником для очень-очень-очень-очень многих людей. Поэтому святые отцы не говорят о чтении молитвенных текстов. Они говорят о молитве, как она есть. То есть мы должны молиться за человека, который нас обидел, за человека, который нас ненавидит. Вот именно так: Господи Иисусе Христе, помилуй брата моего такого-то и такого-то. Дай мне любовь к нему, дай мне терпение к нему, помоги мне смириться перед ним. Умягчи его сердце. И так долго, много-много раз, 10, 20, 30, сколько хватает сил каждый день, утром, вечером, днем, потому что он ненавидит, потому что больно, потому что я не могу найти покоя, пока сердце мое не умирится, и я не почувствую мир в отношении человека, который меня ненавидит. Это такая вот вопияние к Богу, взывание к Богу, ежедневное продолжительное стучание в дверь, чтобы наше сердце изменилось. Простой молитвенный текст в этом смысле, конечно, прочтенный ничего сделать не сможет. Пятьдесят шестой абзац. Терпеть скорби и не обвинять сторонних людей в своих бедствиях есть истинное ведение. Терпение скорбей. По сути дела то же самое, вот о том же самом. Терпение случающихся обстоятельств и обвинение, как говорит Пимен Великий: тот, кто на всяком месте обвиняет самого себя, везде устоит. Очень глубокая, очень спасительная мысль. Не обвинять ни в чем, никогда, никого. Что бы со мной ни случилось, в этом виноват я сам. И вот терпение этих скорбей, оно вот с такой мыслью, что я виноват во всем сам, оно приобщает человека действительно видению, истинному видению, как говорит здесь Марк-подвижник, то есть подлинному знанию. Человек ведь, который не винит в произошедших с ним скорбях другого человека, первое, что он делает, он действительно осмысливает все происходящее с ним с точки зрения веры в промысел Божий. Ведь человек, который обвиняет другого, он тем самым не верит в промысел Божий. Он считает, что человек сам по себе, по своей злой воле, сумел причинить мне зло. Значит, на самом деле никакого промысла нет. Бог спит, Бог отвернулся, Бог не видит. Ему нет до меня, по крайней мере, может, вообще ни до кого, нет никакого дела. Человек не видит Бога за событиями в жизни людей. Раз он не видит Бога, живущего и созидающего мир людей, значит, он на самом деле и не знает Бога. То есть он совершенно в слепоте пребывает. Если Господь говорит: «Я с вами до скончания века. Аминь». Если он говорит, что не даже птицы, они, попавшие в силки, попадают туда по воле Господа, и ничего не может, даже такой пустяк, совершиться без его ведома, без его воли, а человек не верит в это, то, стало быть, он не верит в силу, в мощь и в благость Божью, он не верит в промысел, значит, он Бога не знает. У него сердце погрузилось в забвение, он забыл сильного, милующего, щедрого Бога и не видит его в повседневной своей жизни. Во-вторых, такой человек, который обвиняет во всем других людей, он не знает Священного Писания. А раз он не знает Священного Писания, то он и не живет Словом Божьим. То есть не питает себя Словом Божьим, и поэтому он умирает. Потому что Слово Божие есть пища для человека. Если он не питает Словом Божьим, душа его умерла. И это неведение, это незнание, это исповедание, обвинение других в собственных бедах и обрушивание вины за мою жизнь на других людей, говорит о том, что душа умирает или умерла совсем, ибо Слово Божие давно не вкушало. Ибо Слово Божие говорит, что каждый верующий, он должен принимать скорби, посылаемые ему промыслом Божьим, потому что он назвался Христом. Апостол Петр, например, пишет, что мы для того и призваны в этот мир, чтобы терпеть несправедливые обвинения, переносить несправедливо обрушивающиеся на нас скорби. Это и есть делание нашей жизни. То есть несправедливость других людей есть закон нормальной жизни христианина. Христос так сделал, и христианину надлежит это же пережить. Как то Христос говорит: «Гнали меня, будут гнать и вас. Ненавидели меня, будут ненавидеть и вас. Злословили меня, будут злословить вас, ибо я в вас живу». И ненависть, обрушенная на меня, будет продолжать обрушиваться и на вас. Чего же удивляться человеку? Но все это он должен переносить с миром и понимать, что все это попущено для того, чтобы он исполнил то дело, которое должен исполнить. Кроме того, в Священном Писании написано, что за каждого обижающего человека, даже если человек виноват был бы в моей скорби, я должен не его обвинять, а за него молиться. Если бы даже человек был виноват действительно в моей скорби, то я должен был бы его за это простить, ибо такова заповедь Божья. Я должен любить всех. Но человек этого просто не знает, и на его памяти слова Божьи не поднимаются, поэтому это говорит о том, что он их не знает, он не живет этими словами, и поэтому душа его омертвела и ожесточилась настолько, что он и обвиняет в своих бедах других людей, и находит в этом основание их не любить, а то еще и как-то, каким-то образом им отомстить обидой, злобой, гневом или еще чем-то подобным. И в-третьих, человек, который обвиняет во всех своих бедах других людей, этот человек не знает самого себя. Он не знает, не помнит своих грехов. Он не сознает своей вины, вчера сделанной, сегодня сделанной, 15 лет назад сделанной, в детстве сделанной. То есть он совершенно себя не знает, он себя не помнит. Он себя перед лицом Бога не обретает, ибо всякий человек, который обретает себя перед лицом Бога, обретает себя как кающегося грешника, ищущего помилования, ищущего исцеления. И человек, постоянно помнящий о своих грехах, несомненно, сознает, что он действительно заслуживает гораздо худшего, чем то, что с ним происходит. Но понятно, что в наше время мало того, что человек и так-то всегда склонен забывать о своих грехах, так ему еще и твердят сплошь и рядом, что он должен как можно скорее позабыть все эти грехи, чтобы не мучить себя понапрасно. Чего же удивляться, когда с нами случаются скорби, мы сознаем, что мы их не заслужили, вполне себе не заслужили. Стало быть, мы должны, сознавая полную незаслуженность того трудного периода, в который мы живем, мы должны выбрать две реальности. Либо в этом виновата какая-то злая сила, либо в этом виноват Бог, который несправедлив ко мне. Вот, понятно, что, ну, слава Богу, опять-таки, люди как-то не решаются подумать, что Бог в отношении к ним несправедлив, многие не решаются так подумать. Остается человеку, чтобы продолжать мыслить в той парадигме идей, которые в его голове, ему остается обвинять в этом злые силы, бесов или злых людей. Суть невелика, пусть это и не злые люди, но их направили против меня злые бесы, я должен с ними бороться, я не должен с ними как-то покоряться, это смиряться или молиться за них, это неприемлемо. А все потому, что человек забыл об очищении прежних прегрешений, он давно не стоит перед Богом, как кающий, плачущийся человек, а из-за этого и все прежде помянутое для человека делается невозможным. Как говорит апостол Петр, с этого начинается его послание. Он говорит, что если в вас нет любви, братолюбия, упования, надежды, кротости и всего-всего-всего прочего, то причина только одна – вы забыли об очищении прежних грехов. Вот. Но у нас и знание Писания тоже оставляет желать лучшего, поэтому идея о том, что о грехах нужно как можно быстрее забыть, она становится все популярнее и популярнее. И человеку, главное, удобнее так жить. И поэтому способности перенесения скорбей у нас становится все меньше и меньше. Возможности принять скорби с верой, упованием и терпением у нас становится все меньше и меньше. Поэтому мы, естественно, скорбей-то меньше не становится, естественно, их только больше становится, потому что нету мира в людях. И поэтому, естественно, мы от того, что не можем переносить скорби, как должны, с терпением, молитвой и упованием, мы становимся все более раздражительны, все злобнее, гневнее, унылее, печальнее, именно потому, что мы не хотим принять их как лекарство, как врачество, как то необходимое условие, которое способствует очищению моей души, потому что, претерпевая скорбь, я покоряюсь Богу. Не то, что этот скорбь искупает мои грехи. Нет, конечно, недавно искуплены. Эта скорбь очищает мою душу. Повинуясь скорби как действию промысла Божьего, я повиную свою душу Богу. Я творю послушание. А любой грех, совершенный прежний, был всегда проявлением непокорности Богу и непослушания Ему.